культурные скрыжования.
Здравствуйте, дорогие товарищи, мы с вами встречаемся в программе «Культурное скрыжование». Я думаю, что зрители, у слушателей нашего старшего поколения мурашки по коже прошлись, потому что, как правило, именно с этой заставки начинались какие-то самые чрезвычайно важные сообщения по советскому телевидению. Это отрывок «Симфонический интервидий». Господи, боже мой, чуть не сказал Евровидение, интервидение, да. Автор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, и сегодня, собственно, о нем пойдет передача. Как-то белорусский художник, один наш Михаил Гулин, он сказал, вообще было бы, конечно, интересно сделать выставку произведений, которые художники написали на заказ. То есть это, как правило, те произведения, которыми, в общем, они не гордятся, это сделано ради денег и сделано, скажем, с... с некоторым компромиссом относительно собственной креативной природы. Надо сказать, что Дмитрий Дмитриевич Шостакович, будучи композитором, безусловно, величайшим, одним из столпов музыки 20 века, он, тем не менее, был фигурой чрезвычайно многослойной. Как-то, слушая оперетту, по-моему, «Вольный ветер», я вдруг с ужасом понял, что я совершенно не понимаю, что это за композитор. Почему он пишет такую блеклую, сознательно лишенную его творческой индивидуальности музыку. И через какое-то время, размышляя над этим, собственно говоря, вот программа сегодня, это будет не столько программа лекция, сколько программа реплика. То есть я, в общем, просто буду делиться какими-то своими ощущениями скорее. Потому что, конечно, мы музыку всю строим. В советское время было принято музыку и музыкальные какие-то явления, и музыкальные противостояния, и рассматривать, вообще в форме оппозиции музыку рассматривать. То есть это, как правило, Бах, Гендель, Шостакович, Прокофьев, Рихтер, Гилельс, Козловский, Лемешев и так далее. И меня всегда удивляло, что, например, Прокофьев, он... даже к своим заказным работам относился, скажем так, творчески. То есть у него не было какого-то принципиального разделения между работами на заказ либо его собственным творческим продуктом. И он все равно крайне творчески относился и создавал невероятные по силе произведения, даже когда, очевидно, это была не его тема, и понятно, что ему просто нужно было что-то написать для того, чтобы все-таки оправдывать звание, назовем так, немножко уничижительно, придворного, имперского композитора в Советском Союзе. Мы, кстати, сегодня Прокофьева тоже немножко послушаем. А сейчас мы послушаем одну из типичных таких песен Шостаковича. Немножко прежде предварю. Так вот, и Шостакович, мне кажется, фигурой такой многослойной, у которого творческие процессы, они, в общем, действительно так слоились. То есть у него был такой чисто попсовый сегмент, условно говоря, то есть сегмент, в который он, наверное, не очень вкладывался как композитор. Это когда он писал оперетты, когда он писал песни, это был совершенно другой композитор. Может быть, это мой персональный недостаток, но я определенно не ощущаю глубины его, гений размаха, ну, в целом ряде произведений, которые я слышал. То есть это просто произведение, которое очевидно, ну, сознательно, с моей точки зрения, относились к произведениям, ну, которые писались, в общем, как такие вещи заранее несерьезные. И это вот целый ряд песен. И есть очень легкие песни, есть очень талантливые песни, но в то же время и есть песни совершенно, с моей точки зрения, ну, странные, вот как, в частности, та, которую мы услышим сейчас. Это был вальс цветов из оперетты «Москва Черёмушки» Шостаковича. Была еще оперетта «Светлый путь», тоже такая достаточно, ну, не знаю, мне как-то я сложно к этому относился. Опять же, и теперь мы послушаем произведение, которое написал Прокофьев, это «Здравица» к 60-летию Иосифа Виссарионовича Сталина. Написано было в 1939 году. И на самом деле, когда я читал биографию Прокофьева, он вкладывал туда, ну, какой-то совершенно такой, ну, эпичный смысл, говоря интернет-языком. То есть Сталин там рассматривался как повелитель стихий. Ну, то есть это был такой чрезвычайно глубокий замысел, где и он подошел к этой работе чрезвычайно серьезно. То есть это был человек, который абсолютно, у которого, я думаю, завораживали и подстегивали какие-то новые задачи, какие-то открытия, которые он мог сделать. То есть это, в общем, был такой челлендж, говоря, опять же, современным языком, то есть испытания, которые он, как правило, с блеском выигрывал. Ну и дальше еще приблизительно 12 минут здравится Иосифу Сталину в исполнении, не в исполнении, а в общем, ну, заказ, который был выполнен Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Дело в том, что взаимодействия между двумя композиторами, они были достаточно странными. То есть это Прокофьев, он приехал в Советский Союз, в общем, скажем, ему было обещано то, что он будет первым имперским композитором. Шостакович – это человек, который никуда не уезжал, это абсолютный продукт советской системы, это, в общем, советский композитор во всех смыслах этого слова. И надо сказать, что... Мы сейчас вот послушаем как раз песню, которая называется «Песня о фонарике». Это будет тоже такой достаточно интересный момент, а потом я продолжу рассказ о взаимодействии этих двух выдающихся личностей.
Над родной Москвою вдоль Москва-реки самолеты вражеские шли, и тогда карманные фонарики на ночном дежурстве мы зажгли. Бессменный часовой все ночи до зари, мой старый друг фонарик мой, гори, гори, гори. Затемненной улицей мы с любимой рядом были тут, и фонарик, вот какая умница, вдруг погас на несколько минут. Бессменный часовой все ночи до зари, мой старый друг фонарик мой. Гори, гори, гори. Над родной притихшею столицею он светил на каждом чердаке. Пусть сегодня снова загорится он, как бывало в девичьей руке. Бессменный часовой ночи до зари, мой старый друг фонарик мой, гори, гори, гори.
Мы специально нашли запись с пластинки для того, чтобы прочувствовать атмосферу и то, как воспринималось это слушателями в свое время. Я вернусь еще раз к взаимодействию, скажем так, Прокофьева и Шостаковича. Еще раз напомню, что Прокофьев это был продукт еще царской системы образования, и надо сказать, что жил он в совершенно сказочном мире, потому что он был мальчиком из очень хорошей семьи, у него были частные преподаватели, и собственно, потом он занял первое место на конкурсе среди пианистов, получил рояль. Ну, то есть у него было совершенно блестящее будущее. Здесь потом он уехал, и это было, скажем так, связано с какими-то, ну, Это было связано с дягилевскими сезонами. Он сотрудничал с Дягилевым, сотрудничал не очень успешно, потому что в том противостоянии победил Стравинский. А Шостакович – это человек, который родился и всю жизнь жил в Советском Союзе. Он, в общем, надо, скажем так, впитал вообще всю многослойность музыкальной культуры, которая здесь была, потому что в годы не самые благоприятные для творчества он работал, подрабатывал топером, и поэтому вы представляете себе, что такое топер и что такое, какую музыку он должен исполнять? Он должен исполнять музыку в любом случае узнаваемую, потому что она должна быть, ну, иметь эмоциональную подпорку у зрителя. Зритель должен, ну, это какие-то достаточно расхожие музыкальные фрагменты, какие-то весьма жанровые музыкальные куски, которые должны описывать в наиболее, ну, в таком сгущенном смысле, виде эмоций главных героев. Что касается Прокофьева, то у него тоже был определенный момент, который, ну, то есть своя доля пошлости была в его жизни, конечно, но она была, скажем, опять же, носила довольно рафинированный характер. Это были вкусы американской аудитории, потому что он жил и гастролировал и в Америке, и в Японии, и, ну, в общем, там, где у него была возможность играть, он играл. И, но у нас, конечно, это был совершенно другой уровень запросов, потому что это была скорее-таки бизнес-схемы. Например, когда ему приходилось играть в абсолютно полном зале, но он говорил, что только я и менеджер знаем, что на самом деле больше, чем половина людей было запущено туда бесплатно, просто чтобы обеспечить ощущение успеха. И на самом деле долги-то еще надо отдавать. И поэтому в таких вот весьма стесненных зачастую обстоятельствах оказывался Сергей Сергеевич. Исполнял он произведения других композиторов, играл Рахманинова, надо сказать, который оказал на его фортепианное произведение некоторое влияние, по словам Святослава Теофиловича Рихтера. И очень, ну, в основном, конечно, просили его наиболее популярные произведения, такие как «Гавот» из классической симфонии, «Марш к трем апельсинам». И я думаю, что если бы он к тому моменту написал «Ромео и Джульетту», вероятно, он бы играл еще «Танец рыцарей». Но он написал «Ромео и Джульетту» намного позже. Там были связаны свои, там были такие свои драматичные достаточно моменты. А Шостакович, он, я думаю, работая в таких низких жанрах, он, конечно же, испытывал, ну, определенную, не то чтобы брезгливость, но он был человеком крайне саркастичным, там, где он имел возможность высказаться именно и проэксплуатировать низкие жанры в свойственном ему таком сатирическом ключе, он обязательно этой возможностью пользовался. Вплоть до того, что когда в 1948 году вышло постановление о формализме в музыке и боролись именно с композиторами, почему-то попал туда Вано Мурадели, почему-то первым, это была опера «Дружба народов». Ну, естественно, Прокофьев и Шостакович, как наиболее формально продвинутые композиторы, естественно, тоже попали под это. Но мне казалось, что, в общем-то, Шостакович, он был уже готов к тому, чтобы принять линию партии на вот эту вот демократизацию музыки, чтобы она уже носила тот самый вожделенный Сталином песен, характер, такой понятный, простой, ну, чтобы, потому что, в общем, идеалом, видимо, служило народное творчество, в подражании которому подвязалось огромное количество таких халтурщиков-композиторов-песенников к тому времени, которых взрастила уже советская власть, и которые благополучно, и я думаю, что вполне роскошно жили в своих домах творчества, и к ним никакие притеснения не касались, просто писали себе песни, ну, военные песни, значит, они военные песни пишут еще. Конечно же, Шостаковичу с его уровнем образования, с его просто, ну, капитальными запросами, к его выработавшемуся уже на тот момент самостоятельному стилю, который, ну, уже... ну, седьмая симфония Ленинградская, которая была написана, когда он уж был в зените славы, и когда он, ну, действительно, это был один из символов борьбы с фашизмом, и понятно, что это вызвало, кстати говоря, ревность Прокофьева, в свою очередь, потому что он уже оказался несколько отодвинут от, ну, немножко сдвинут с первого места, все, ну, в общем, потому что Прокофьев не создал такого глобального, ну, он, конечно, писал музыку к Александру Невскому, что тоже в каком-то смысле тоже символизировало борьбу с фашизмом, и сам фильм символизировал это, естественно, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, все это понятно, но, тем не менее, я просто, вся эта длинная подводка, она шла к чему? К тому, что у Прокофьева, у него, в принципе, подход к музыке, он был чрезвычайно рафинирован. И даже так называемая халтура, то, что музыканты называют, это несерьезная работа, которая выполняется исключительно за деньги, он делал со свойственным ему композиторским блеском и в свойственном ему стиле. И надо сказать, что я, честно говоря, я вот, если бы вообще представить себе то огромное напряжение, в котором существовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, вот именно с тем, что ты должен, ну, как бы совмещать в себе несколько личностей сразу. С одной стороны, ты такой композитор-песенник, чрезвычайно легкий, и, в общем-то, человек даже немножко, ну, как бы несколько глупее, чем ты есть на самом деле. И в то же время ты крайне серьезный композитор, который, ну, в общем, расчищая дорогу собственному стилю, наконец-то находишь, ты пишешь 24 прелюдии и фуги, и это абсолютно, ну, фантастический цикл. И ты пишешь 15-ю симфонию, которая, ну, просто это уже нечто небывалое вообще по целому ряду параметров. Ты тут же едешь в Америку, там тебе Стравинский задает, ну, пытает тебя язвительными вопросами о партийности твоей музыки. И на самом деле ведь дело не в этом. Дело просто... Это вообще нехороший прием. Я думаю, что это не совсем правильно было так делать, потому что, в конце концов, дело в музыке. Мы послушаем композицию на немецком языке. И это замечательное произведение, которое «Нас утро встречает прохлады», песня о встречном, которая, по легенде, честно говоря, я даже не успел проверить, но где-то мне кто-то сказал, одна баба сказала, извините за ужасное, конечно, упрощение на нашем канале, но есть такой термин у журналистов, ОБС, да, вот, что он использовался в качестве гимна Организации Объединенных Наций на заре, так сказать, существования этой организации. Послушаем, как она звучит по-немецки. Вот такой многослойный композитор. Я думаю, что на самом деле вот этот момент такой сдержанной ярости, который существовал в Дмитрия Дмитриевича, на самом деле его очень любят диссиденты, его считают как раз человеком крайне совестливым, потому что Шостакович – это, конечно, человек, который именно мучился, переживал, он старался понять ситуацию, время, и он высказывался на очень важные темы, но сам он человек был крайне осторожный, очень робкий, очень нервный. То есть он был человеком, который постоянно, ну, то тер лоб, то еще. То есть вот он постоянно чувствовал себя, скажем так, неловко. Он все время извинялся. Он говорил: да, конечно, конечно. Он был такой именно человек очень тихий. И я думаю, что вот эта его скрытая вот эта вот нервозность и огромное напряжение, в котором он существовал, конечно же, это, честно, я вам честно скажу, что это не дай бог никому. Поэтому вот мы говорим о вот этой вот поп-музыке, как бы, которую он создавал, и именно на ней концентрируем, ну, как бы сегодня концентрируемся, в силу того, что это был человек, который вот именно он был такой, скажем, очень осторожный, ну вот что-то было, такой хамелеон такой, ну потому что не мимикрировать было нельзя, и, то есть тут не было, он был наш советский человек. Опять же, вот у Прокофьева была, как мне кажется, ситуация несколько более выгодная, потому что он приехал, он все-таки был приглашен, и до некоторого времени он чувствовал себя хозяином положения, потому что он был действительно на голову выше очень многих. И Шостаковичу приходилось, он свой, своих, как правило, не так ценят даже. И вот этот вот момент, это сугубо мое, так сказать, эмоциональное высказывание. Если я был неточен, я прошу прощения, возможно, я был чрезвычайно наивен, где-то поверхностен. Тем не менее, мы сейчас послушаем такое достаточно саркастичное в заключении нашей программы скерцо из оперы «Нос» в исполнении оркестра под управлением Геннадия Рождественского. На этом я прощаюсь с вами. Встретимся через неделю. До свидания.